Литературные чтения на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем, около его отряды соединились и со всех сторон приближились к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение, шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын под крепостью Татищевой разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. Бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Не приведи Бог видеть русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Пугачев бежал, преследуемый Иван Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца и вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям. Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Но между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв, и о казни его ожидающей, тревожила меня поневоле. «Емеля, Емеля», — думал я с досадою, — «зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты от рук гнусного Швабрина. Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. «Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня. Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего», — сказал Зурин. «Долг мой — повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь дошел до правительства». Тележка была готова. Зурин дружески со мной простился. Меня посадили в тележку, со мной сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге. Глава 14. Суд. «Мирская молва, морская волна» пословица. Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам на место домов лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной темной конурке с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железную решеткою. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека. Пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан лет 28, очень приятной наружности, ловкой и свободной в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагой, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева. «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына». Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Тогда молодой человек спросил меня, по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен. Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог. «Каким же образом?» — возразил мой допросчик. «Дворянин-офицер один пощажен самозванцем, между тем, как все его товарищи злодейски умерщвлены». Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух. «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношение с злодеем, службою недозволенные и в долгу присяги противные, объяснить имею честь, он и прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в Слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе. Что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово. «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?» Я хотел было продолжить, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу. И мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самою привести на очную с ними ставку, эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторой благосклонностью, были снова предубеждены против меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтобы меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть «вчерашнего злодея». Я с живостью обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные, как смоль, совершенно поседели. Длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинение своим слабым, но смелым голосом. По его словам, я отрежен был от Пугачева в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе. Что что, наконец, явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним. Имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили, чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренне привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью, а матушка только того и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. Прошло несколько недель. Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника, князя Б. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.